Глава 27. Когда за Тимом и Розали закрылась дверь, Пуаро бросил на полковника виноватый взгляд. Тот хмурился.
«Вы не возражаете, как я все устроил?»
Просящим тоном обратился к нему Пуаро.
«Это непорядок, я знаю, но я высоко ставлю человеческое счастье».
«Мои чувства вы ни во что не ставите», — сказал Рейс.
«Это девушка. Я питаю к ней нежность. Но как она любит своего молодого человека, это будет замечательная пара. В ней есть твердость, которой ему не достает. Его матушка ее любит. Все очень хорошо подобралось».
«Об этом браке, можно сказать, позаботились небеса и Эркюль Пуаро. Мне остается только отказаться от возбуждения уголовного дела».
«Ну, друг мой, я же сказал, что это были только мои предположения».
Рейс расцвел улыбкой.
«Я не в претензии», — сказал он. «Не полицейский же я, прости господи. Этот юный балбес, надеюсь, уже не собьется с пути. Девушка ему досталась правильная. А не нравится мне, как вы обращаетесь со мной. Я терпеливый человек, но всему есть предел. Знаете вы, кто совершил эти три убийства на пароходе? Или не знаете?»
«Знаю».
«Зачем тогда ходить вокруг да около?
Вы думаете, мне нравится размениваться на мелочи? Это вас беспокоит?» «Но это все не мелочи. Однажды я работал в археологической экспедиции, и вот чему я там выучился. Во время раскопок, когда из грунта извлекают какой-то предмет, его тщательно расчищают, удаляют землю, тут и там подскабливают ножом, чтобы находка предстала в своем истинном виде, и ее можно было зарисовать и сфотографировать без превходящих обстоятельств. Именно этим я и занимался. Удалял превходящие обстоятельства, дабы мы могли увидеть истину, нагую неотразимую истину».
«Прекрасно», — сказал Рейс. «Представьте же нам эту нагую неотразимую истину. Пеннингтон не убивал, молодой Алертон тоже. Вероятно, не убивал и Флитвуд. Скажите ради интереса, кто это сделал?»
«Мой друг, я как раз собираюсь сказать».
В дверь постучали. Рейс глухо чертыхнулся. Вошли доктор Бесснер и Корнелия. У девушки был расстроенный вид.
«Ах, полковник Рейс!» — воскликнула она. «Мисс Бауэрс только что рассказала мне о кузине Мари. Для меня это такой удар. Она сказала, что не может больше нести ответственность одна, и что я, как член семьи, тоже должна знать. Сначала я не могла этому поверить, но доктор Бесснер такой замечательный умница».
«Но-но!»
— заскромничал доктор. «Он так хорошо все объяснил, что эти несчастные не могут удержаться. У него в клинике были клептоманы. Он говорит, что часто это происходит из-за глубоко укоренившегося невроза».
Корнелия с благоговением выговаривала эти слова.
«Болезнь коренится глубоко в подсознании. Иногда это сущая мелочь, случившаяся в раннем детстве. Он вылечивал их тем, что заставлял вспоминать и припоминать, какая это была мелочь».
Корнелия перевела дух и погнала дальше.
«Меня страшно беспокоит, что это все может выйти наружу. Ужасно подумать, если это дойдет до Нью-Йорка. Это же попадет во все газеты. Мы же все сгорим от стыда. Кузина Марии, мама...»
Рейс вздохнул.
«Не тревожьтесь», — сказал он. «На этом будет гриф совершенно секретно».
«Простите, полковник Рейс?»
«Я хочу сказать, что только убийству будет дана огласка».
«Ой!» — Корнелия всплеснула руками. «Как хорошо! Я совершенно извелась!»
«У вас слишком доброе сердце!» — сказал Бесснер
и покровительственно похлопал ее по плечу. Рейсу и Пуаро он объяснил.
«У нее очень впечатлительная и гармоничная природа!»
«Ой, что вы! Вы очень добры! Не видели больше мистера Фергюсона?»
— тихо спросил Пуаро.
Корнелия залилась краской. «Нет, зато кузина Мари говорит о нем постоянно».
«Похоже, молодой человек благородного происхождения», — сказал доктор Бесснер. «По его внешности, признаюсь, этого нельзя сказать. Он ужасно одет и совсем не похож на воспитанного человека».
«А вы что скажете, мадемуазель?» «По-моему, он просто сумасшедший», — сказала Корнелия.
Пуаро повернулся к доктору.
«Как ваш пациент?»
«А, он замечательно держится. Я только что успокоил эту крошку, фрауляйн де Бельфор. Поверите ли, она была в отчаянии только из-за того, что у человека подскочила днем температура. Но это же естественно. Поразительно, что у него нет жара. Он похож на наших крестьян. У него великолепный организм, воловье здоровье. Вол легко переносит глубокую рану. Я сам видел. Таков же мистер Дойл. У него ровный пульс, температура чуть выше нормальной. Я сумел развеять страхи этой малышки. Все-таки забавно, вы не находите? Сейчас она стреляет, а через минуту бьется в истерике от того, что ему не здоровится.
Она его страшно любит, — сказала Корнелия.
А, но где тут здравый смысл? Если бы вы любили человека, стали бы вы в него стрелять? Не стали бы? Вы здравомыслящая девушка.
Я вообще не люблю, когда стреляют, — сказала Корнелия.
Естественно, не любите. У вас очень сильно женское начало.
Рейс прекратил это беззастенчивое словословие. Но раз он в форме, я, пожалуй, пойду к нему и продолжу давешний разговор. Он начал рассказывать про телеграмму. Доктор Бесснер заколыхался от смеха.
Да, это очень смешно. Он рассказывал мне, вся телеграмма была про овощи. Картофель, артишоки, лук. Что с вами?
Поперхнувшись сдавленным криком, Рейс дернулся со стула.
«Боже мой!» — сказал он. «Вот вам! Рикетти!»
Все трое глядели на него непонимающими глазами.
«Это новый шифр. Его испробовали в Южной Африке, когда там были беспорядки. Картофель — это пулеметы. Артишоки — взрывчатка и так далее. Рикетти такой же археолог, как я. Это очень опасный террорист. За ним тянется кровавый след, и разрази меня гром, у нас он тоже отметился». Миссис Дойл по ошибке распечатала его телеграмму. Скажи она при мне, что ей удалось там прочесть, его песенка была бы спета, и он это понимал.
Он повернулся к Пуаро.
«Я прав?» — спросил он. «Ведь это Рикетти?»
«Да, это ваш герой», — сказал Пуаро. «Что-то меня постоянно коробило в нем. Уж очень на зубок барабанил он свою роль. С ног до головы археолог, а человека и не видно».
Помолчав, он продолжал.
Но Линнет Дойл убил не Рикетти. Уже некоторое время я знаю, так сказать, первую половину убийцы. Теперь я знаю и вторую. Все встало на свои места. Вы убедитесь, однако, что, зная, как должно было все случиться, я не имею никаких доказательств тому, что все случилось именно так. Логически дело не оставляет сомнений. Фактически же оно все сомнительно. Вся надежда на то, что убийца сознается.
Доктор Бесснер скептически пожал плечами.
— А, это значит надеяться на чудо?
— Не думаю. Не те обстоятельства.
Корнелия не выдержала. — Вы не скажете нам? Пуаро обвел взглядом всех троих. Язвительно улыбается Рейс, скептически хмурится Бесснер, приоткрыв рот, таращит глаза Корнелия.
— Ну да. — сказал он. — Признаться, я люблю публику. Тщеславный человек. Я лопаюсь от самомнения. Мне хочется сказать, смотрите, какой он умница, Эркюль Пуаро.
Рейс ерзнул на стуле.
— Отлично, — молвил он. — Чем же он умница, этот Эркюль Пуаро?
Сокрушенно покачивая головой, Пуаро сказал.
— Поначалу я был глуп, немыслимо глуп. Камнем преткновения для меня стал этот револьвер Жаклин де Бельфор. Почему его не оставили на месте преступления? Совершенно ясно, что убийца хотел свалить преступление на Жаклин де Бельфор. Зачем тогда он забрал пистолет? Чего я только не нафантазировал по глупости. А причина была очень простая. Он потому его забрал, что не мог не забрать. Ничего другого ему не оставалось.